Вести ФМ. Москва 97.6. Санкт-Петербург 89.3. От 3 до 5. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Янович, вроде мы в эфире.
Да, мы вернулись в эфир и перешли в нашу родную студию. Но прямое общение со слушателем всегда прекрасно. Вот из Санкт-Петербурга Михаил написал о том, что у нас постоянно слушатель, и его достала реклама наших программ со всеми терминами, которые он к ней применяет, в том числе по поводу там Сатановского «не остановить». Михаил, если бы вы знали, как она меня достала. Лично у меня всегда вызывает ассоциацию очень простую. Сатановского не остановите, у вас получится. Чувствую, киллер пришел, сейчас вот пулю в лоб получу, получится. Так что я с вами согласен. Я с вами согласен процентов на 250. Ну и что делать? Рекламщиков-то не остановить. А у них не получается, не выходит каменный цветок. В студии, между тем, Роман Жигун. Мы возвращаемся к истории кинематографа.
Здравствуйте, Евгений Янович. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте все те, кто нас сейчас слышит или даже видит. Вообще, на самом деле, надо воздать должное нашим радиослушателям. 2 недели назад у нас был радиоэфир, и я перепутал 2 буквы в фамилии замечательного советского кинематографиста Александра Столпера. Вот, а я его назвал Стоплером. Невероятное количество сообщений. И на самом деле замечательно, что люди знают этого кинематографиста, что поправили, многие возмущались, и этот праведный гнев я вполне даже поддерживаю. Разумеется, Александр Столпер, а не Стоплер. И вот спустя 2 недели перед всеми нашими радиослушателями я извиняюсь.
Слушайте, оговорка по Фрейду, это у нас у всех бывает. Ну вот бывает, язык зацепился, я по себе это знаю.
Прежде чем перейдем к истории кино... Так, в рамках мозговой разминки, как говорит очень часто Ходорёнок, очень люблю его передачу, небольшое наблюдение, сделанное, пока я ехал сюда на этот радиоэфир. Почему-то на кольцевой ветке московского метро людей в масках в несколько раз больше, чем на моей родной Таганско-Краснопресненской, то есть фиолетовой. Вот просто настоящий феномен.
Я тоже живу на Таганско-Краснопресненской, да-да-да.
Да, вот на нашей ветке почти никого, на кольцевой очень много.
У вас просто живут храбрые люди.
Ну, не знаю, храбрость это или не храбрость, но...
Безумство храбрых, поем мы песню.
Да-да-да. И вот раз уж мы начали эту тему злободневную, связанную с нашей эпидемиологической обстановкой, поделюсь другим событием из жизни. Еще вчера в московских школах было свободное посещение уроков. А с сегодняшнего дня в той школе, где я преподаю, ввели абсолютный карантин. Соответственно, на какой-то неопределенный момент вчера я там провел свои последние уроки. Ну, преподавание это не основная, но смежная моя специальность. И то детей пришло достаточно немного, не было никакого смысла начинать какую-то новую тему, а мы как раз проходим историю кинематографии. И мы решили, раз уж такая ситуация, посмотреть фильм Ингмара Бергмана 1957 года под названием «Седьмая печать».
Вообще, у вас какой класс?
У меня 11-й.
Понял.
Вообще, даже если бы не было всей этой пандемии, этот фильм стоило бы посмотреть, чтобы отдать должное великому артисту, который, к сожалению, чуть больше недели назад ушел из жизни. Это Макс фон Сюдов. Он исполнил главную роль в фильме «Седьмая печать». Но фильм вдвойне актуален не только из-за этой утраты, а из-за того, что сюжет фильма строится вокруг эпидемии чумы в Европе. Очень мрачный, по-бергмановски мрачный фильм, очень многогранный и многослойный, опять же, по-бергмановски. Одна из самых известных кинокартин в творчестве великого шведского кинематографиста. Она рассказывает о рыцаре и его оруженосце, который спустя 10 лет странствий, участия в крестовом походе, возвращается на родную землю. Туда, 10 лет назад, на святую землю, в крестовый поход, он шел преисполненный духа жертвенности, борьбы за святую веру. Назад он возвращается уже утратившим эту веру, страдающий из-за того, что он утратил всякую связь с Богом, сам смысл жизни, возвращается, а у него еще на родине бушует чума. Фильм очень интересно построен, я его категорически рекомендую посмотреть. События фильма развиваются одновременно в двух мирах. Это мир реальный, ну, такой мир, в котором мы с вами находимся, и мир потусторонний. И при этом эти два мира сливаются в нечто единое, одновременно находятся в одном пространстве и времени. В реальном мире сюжет крутится вокруг того, что рыцарь пытается через всю эту чуму добраться до своего замка, а в каком-то таком потустороннем мире рыцарь делает остановки, делает паузы, чтобы сыграть в шахматы со смертью. Ингмара Бергмана очень вдохновила перед производством этого фильма знаменитая фреска, она, пожалуй, известна каждому шведу. Она так и называется «Смерть, играющая в шахматы». Другим источником вдохновения для Ингмара Бергмана был фильм, созданный его учителем, другим известным шведским кинематографистом Виктором Шёстремом под названием «Возница». Это еще не мой фильм 1926 года, где также сюжет крутится вокруг смерти, и там точно так же. Вот есть реальный мир, есть мир потусторонний, но при этом они не отделены друг от друга, а находятся в одном пространстве и времени. И чтобы стало совсем вот интересно, хотя бы посмотреть в интернете, что это за картина такая «Возница» Виктора Шёстрема, замечу, что если вот вы помните знаменитый фрагмент из фильма «Сияние» Стэнли Кубрика, где Джек Николсон топором разносит дверь, так вот этот эпизод, он позаимствован как раз из кинокартины «Возница» Виктора Шёстрема. Так вот, фильм «Возница» и знаменитая фреска вдохновили Ингмара Бергмана на создание очень серьезного полотна и об утрате веры, и об игре в шахматы со смертью, и о психологии средневекового человека, который по сюжету фильма оказался в таких не очень радужных условиях. Вот даже не столько как искусствовед, я все-таки не искусствовед, как историк, очень интересно посмотреть на фильм «Седьмая печать», именно в силу того, что очень точно он воспроизводит психологию человека средневековья. И сам я, конечно, не медиевист, но вспоминаю еще свои студенческие лекции по средним векам. С одной стороны, нас всегда призывали не отделять себя от человека средневековья, мы по-прежнему относимся к одному виду, и нельзя сказать, что у нас категорически разная психика. Вот человека 2000-х годов и человека средних веков. С другой стороны, все равно мыслили люди тогда, многие века назад, несколько по-другому. И что показывает Ингмар Бергман в этой кинокартине про утрату Бога и чуму? Во-первых, он показывает очень интересную вещь. Если в свое время нам обещали, что уже нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, то
практически и живем.
То в средние века на протяжении многих-многих столетий была абсолютная убежденность, что именно нынешнее поколение людей застанет конец света. Сменялись поколения, сменялись века, но вот каждое новое поколение было абсолютно убеждено: мы увидим конец света. Это очень характерная черта именно средневекового мышления, и это очень точно показано в фильме Ингмара Бергмана «Седьмая печать». Что еще он интересно показывает? Отсутствие критического мышления и какого-то здравого скептицизма. Средневековый человек был готов принять на веру очень-очень многое. И вот там люди собираются, испуганные чумой, испуганные шествием смерти по их стране, они делятся своими переживаниями, наблюдениями. И если какая-то женщина скажет, а вот вы знаете, какое знамение было в соседней деревне, одна девушка родила ребенка с головой теленка. Никакого скептицизма. Все сразу верят. Все сразу принимают это на веру.
А почему, интересно? Говорят, там была спрынья какая-то, и они все постоянно у них были глюки. Нет?
Ну, тут сложно сказать. Это вопрос скорее из области средневековой медицины. А есть вот, и такая дисциплина. Знаете, ну, все-таки в каком информационном поле находимся мы, в каком информационном поле находился тогдашний человек, тем более очень многие явления природы были не подвластны уму человека, и их приходилось объяснять как-то мистически. поэтому мыслили люди немножко по-другому. Но не стоит смотреть на средневекового человека в этом плане сверху вниз, как будто мы не принимаем на веру всевозможные глупости. То, что показал вот, Ингмар Бергман в плане и ожидания конца смерти, и в плане отсутствия здравого скептицизма, в какой-то степени это характерно и для нас. Вот что для нас, к счастью, уже не характерно, там по сюжету фильма некоторые люди обвиняют девушку. Именно она принесла чуму. А каким образом она принесла чуму? А она вступила в половую связь с самим сатаной.
А, ну это понятно.
Это вообще очень частое обвинение.
Я прошу прощения, да. У нас срочное сообщение, его надо будет зачитать. Всего в России было 114 случаев заражения коронавирусом, 10 заразились уже в стране, это сообщает Татьяна Голикова, РИА Новости передают. Все, пока больше новостей нет.
Вот. Ну, собственно, мы это и продолжаем.
Да? Мы как раз в этом русле.
Мы в этом русле, да. Вообще очень частое обвинение, что вот девушка вступила в связь с сатаной, и за это часто в средние века сжигали на костре. И это вот показывает Ингмар Бергман в своей кинокартине. И там тоже очень интересный момент, интересный именно с исторической точки зрения. Один из персонажей кинокартины, артист, он способен из мира реального как раз заглянуть в мир потусторонний по сюжету данной кинокартины. Он единственный, кто видит, что рыцарь играет в шахматы со смертью. Никто другой этого не видит, а он видит. И вот в один из моментов он видит очень доброе знамение, он видит, как рядом с ним прогуливается сама Пресвятая Дева Мария. А как она одета? Она одета как вполне себе средневековая королева. Обратите внимание вообще на средневековое искусство и даже искусство раннего нового времени. Библейские сюжеты, евангелические сюжеты — это главные сюжеты для искусства, и для скульптуры, и для живописи. Но что средневековые творцы, что творцы, художники и скульпторы периода раннего нового времени, они и Христа, и других евангелических и библейских персонажей всегда изображали в современной одежде, современной для автора. Вот я, например, помню, в одном из польских музеев видел целую скульптурную композицию 16 века, там Христа ведут на казнь, а римляне, которые ведут его на казнь, они одеты не как даже римляне, они одеты вполне в себе в немецкие средневековые доспехи. И Христос одет вполне себе как немецкий средневековый горожанин. Это вполне себе было вот в конве и в мышлении человека тех времен. И это Ингмар Бергман тоже очень интересно подчеркнул. Мы с ребятами обсуждали эту кинокартину, уж очень она актуальной оказалась в нынешних-то условиях. И вот знаете, меня мои коллеги очень часто ругают за мою любовь к таким очень простым и ясным трактовкам. Очень их люблю. В принципе, о чем фильм? Это можно интерпретировать так, что рыцарь подхватил чуму, иммунитет борется в течение всего фильма, и это и есть как раз вот поединок в шахматы со смертью. Когда иммунитет начинает уже сдавать, тогда, собственно, и смерть начинает выигрывать партию в шахматы. Ну что же, очень рекомендую посмотреть «Седьмую печать» Ингмара Бергмана.
Страшненький фильм.
Он страшненький, но очень даже впечатляющий. Порекомендую, как ни странно, и другой фильм, вот совершенно низкого такого штиля.
Я прошу прощения, пока мы далеко от чумы не ушли.
Да.
Еще одна молния пришла, тоже Татьяна Голикова. Проведено 110 тысяч исследований на коронавирус в России. В ближайшую неделю в два раза увеличится количество тестирований. Это тоже сообщает РИА Новости. Все.
Есть еще один замечательный фильм. По-своему замечательный фильм про эпидемии. Он так и называется. «Эпидемия» Вольфганга Петерсона 1995 года. Тут, наверное, нужно сказать пару слов про самого кинематографиста. Вольфганг Петерсон — это изначально немецкий режиссер, который обессмертил себя эпическим кинополотном под названием «Подводная лодка». Этот фильм существует в огромном множестве вариантов. Трехчасовая версия, пятичасовая версия и даже мини-сериал. Это фильм про подводную лодку эпохи Второй мировой войны, но фильм создает впечатление не столько военной драмы, сколько вот настоящей эпической одиссеи. Вот одиссея вот этой подводной лодки. При этом Вольфганг Петерсон тем себя и обессмертил, что помимо такого античного, эпичного взгляда на события войны, он смог сделать, ну, казалось бы, невозможное. Главные герои — это экипаж немецкой подводной лодки. И заставить смотреть зрителя фильма про немецкую подводную лодку — это значит обладать очень тонким чутьем, очень тонким чувством такта, чувством меры, потому что иначе это смотреть невозможно. Ну как мы можем сопереживать экипажу немецкой подводной лодки?
С трудом.
С трудом. Соответственно, перед кинематографистом становится почти невыполнимая задача, однако Вольфганг Петерсон в свое время ее блестяще выполнил, и фильм снискал большую любовь, как ни странно, и в нашей стране тоже. Вот настолько там все выверено с идеологической точки зрения, чтобы не вызвать никаких негативных эмоций.
Он когда это снимал-то?
Это 70-е годы, насколько я помню, 1976.
Ну, просто если бы это он снимал во времена гитлеровского Третьего Рейха, то как-то я боюсь, вряд ли.
Да, я себя поправлю. Ошибся на 5 лет. Это фильм 1981 года. И вот, казалось бы, перед нами мастер авторского кино, но в какой-то момент Вольфганг Петерсон переезжает в Голливуд и начинает снимать эталонно-голливудские фильмы, вот воплощающие все каноны голливудщины. Один из этих фильмов, думаю, все знают, это «Самолет президента» с Харрисоном Фордом. Ну, в свое время его постоянно крутили по телевидению в 2000-е годы. Такой эталонный боевик, собравший себе все положительные и особенно негативные качества типичного голливудского боевика. Вот плоть от плоти голливудский фильм. И именно в таком плоть от плоти голливудском ключе он снимает кинокартину, которая вновь стала очень актуальной. Это фильм «Эпидемия» 1995 года с Дастином Хоффманом в главной роли. Этот фильм очень интересно посмотреть и вот разобрать на составные части, потому что в этом фильме есть все, что продается. Вот он состоит из нескольких элементов, это такая конструкция, и каждый из этих элементов нацелен на то, чтобы фильм имел коммерческий успех. Собственно, огромный коммерческий успех он и возымел. И думаю, в следующей части передачи мы немножко разберем эту кинокартину с точки зрения того, вот как продает себя голливудское кино.
Ну что ж, мы переходим к новостному блоку. Мы говорим об истории кинематографа с Романом Жигуном.
От 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Вернулись в эфир. И с нами Роман Жигун, историк кинематографа.
Итак, мы говорили о том, чтобы посмотреть нашему зрителю в эпоху эпидемии, которая переросла в пандемию. В первую очередь, конечно, фильм «Седьмая печать» Ингмара Бергмана, а во вторую очередь фильм «Эпидемия» Вольфганга Петерсона 1995 года. Вот чем замечателен фильм «Эпидемия»? Там берутся такие вот уже вполне себе отштампованные фабричного производства голливудские кубики, и из них складывается некая конструкция. Вот, например, главный герой в исполнении Дастина Хоффмана, которому предстоит спасти Америку от эпидемии смертельного вируса. Он разведенный мужчина, которому предстоит доказать своей бывшей жене, что он тот еще мачо. И обязательно он эту жену, конечно же, себе вернет. Это вообще какая-то больная тема для голливудских сценаристов. И особенно в фильмах-катастрофах очень часто вот эта тема, что разведенный супруг в условиях всеобщей катастрофы доказывает ей, что он все-таки настоящий мужчина.
Ну, я думаю, зная Голливуд, они проконсультировались с 1000 психологов и выработали вот этот вот модель.
Наверное.
Того, наверное, зрителя потенциального, который будет смотреть.
Крепкий ореш.
Да, конечно.
Хотел.
Это обязательно разведенный мужчина.
Или вот
да.
Помните фильм этот «2012»? Там тоже разведенный
который
мужчина.
Который хочет доказать своей жене. Мне кажется, это типичный портрет.
Жене.
Да,
бывшей жене. Чувствуется у них это личное.
Да. В общем, этот элемент
есть.
Это
холодный расчет, да. Угу.
Дальше. Большинство населения Земли любит домашних животных. Казалось бы, фильм «Эпидемия» он про эпидемию, но тема любви к домашним животным там все равно очень четко выведена. Что мы очень еще любим? Что хорошо продается? Чудесно продаются теории заговоров. И, разумеется, фильм строится вокруг теории заговоров. А власти-то скрывают, а военные-то не договаривают. и вообще весь этот вирус, это, оказывается, разработка вашингтонских ястребов, которые больше боятся не вирусов, а то, что американская общественность что-то да прознает.
Это какого года?
95-го.
Слушайте, а да, ГРУ еще не началось. Петрова и Баширова там нет, вашингтонские ястребы.
Угу. Да. Ну, тут же не столь важно. Наша злочинная военщина, их злочинная военщина. Самое главное, что в центре есть теория заговора. Ну, разумеется, сама тема вируса, вот этого невидимого убийцы, который уничтожает всех вокруг. Хорошо продается? Отлично продается. Дальше. В фильме, разумеется, очень много всевозможных погонь, трюков, перестрелок.
Экшен.
Экшен. Раз уж главный убийца, он невидимый, значит, нужно устроить какие-то видимые схватки. И там в центре фильма даже целая погоня на вертолетах. Ну и, конечно, очень много штампов. Если мы видим в кинокартине очень много людей в костюмах бактериологической защиты, то вот, Сергей, догадайтесь, чего не может не произойти?
Не может не произойти?
Да.
Ну, заражение какого-то.
Ну, вот,
конкретно этих людей в костюмах биологической защиты.
Это голливудский штамп. Да. Обязательно кто-то должен случайно себе порезать костюм,
да,
нарушить герметичность и, устрашая всех вокруг, заразиться и умереть. Причем это вот настолько...
Мгновенно.
Нет, но причем, видимо, отвратительно умереть,
да.
Так вот.
Да, да. В том-то и дело, не мгновенно, а вот отвратительно, чтобы пострашнее было. Причем вот этот голливудский штамп так хорошо работает, что Вольфганг Петерсон в этом фильме его использует даже не один раз. Даже не один раз. Там несколько раз рвутся костюмы, или они случайно протыкаются. И это все очень зрителя устрашает. В общем, все по канонам, все точно выверено. Это продастся, это продастся, это продастся. И в итоге получается очень симпатичная конструкция, своего рода карточный домик. Единственное, чего не надо делать, ни в коем случае не задавать вопросов к логике развития сюжета. Иначе дыхнешь, и весь твой карточный домик сразу
и
сложится. Очень рекомендую этот фильм. Не как вот как раз-таки высокое произведение искусства, подобное «Седьмой печати», а как раз такой хрестоматийный образчик из такого неистого голливудского кино. Там по сюжету, наверное, столько роялей в кустах, что пальцев-то на руках, наверное, не хватит. Ну, что такое рояли в кустах, знаете, это какие-то такие невероятные совпадения. Но может быть в фильме одно какое-то невероятное совпадение, и зритель поверит, что да, вот раз в жизни такое бывает. В фильме «Эпидемия» таких невероятных совпадений, которые дальше двигают сюжет, ну, штук 12, наверное, есть, а то и больше. В общем, замечательнейший образец голливудского кино, и если вас очень сильно устрашит «Седьмая печать», то можно потом еще в довесок посмотреть фильм «Эпидемия». Хотя в нынешних условиях даже эта голливудская поделка, по-своему уморительная, наверное, тоже может испугать, потому что... Сразу задумаешься, а не произойдет ли что-то такое за окном.
Очень актуально. Сейчас несколько, Евгений Янович, молний. Ситуация с распространением коронавируса в России в целом под контролем, заявил Владимир Путин. Он потребовал работать на опережение в борьбе с коронавирусом и заявил, что у россиян должна быть вся информация по коронавирусу. Нужно исключить поводы для вредных и пустых слухов и спекуляций. И благодаря своевременным оперативным мерам в России удалось сдержать массовое проникновение и распространение коронавируса. Наши резервы должны быть наполнены лекарствами и оборудованием, заявил Владимир Путин. И еще несколько сообщений. Чрезвычайные меры в Европе в связи с распространением коронавируса оправданы, отметил наш президент. А полностью заявление слушайте в нашем эфире в 17 часов.
Ну, я не могу не вбросить свои 5 копеек. Если у вас сердце слабое или с нервами не в порядке, и вообще вы не хотите получить инфаркт, вы смотрите веселые, добрые комедии. Или фильмы о животных, или фильмы о путешествиях. Или что-нибудь такое же бессмысленное, но доброе. Потому что, честно говоря, когда кругом и так нагнетают, а ты еще смотришь гениальные голливудские шедевры на эту тему, ну дуб ж дашь, не выживешь.
Ну, тем не менее. Ну что же, я тогда предлагаю резко сменить тему. два предыдущих эфира у нас были посвящены другой теме, которая актуальна в этом году. Все предшествующие эфиры мы говорили о фильмах о Великой Отечественной войне. Предлагаю сегодня эту тему завершить. Вот у нас осталось 10 минут. Когда мы завершали наш прошлый эфир, мы уже оставили такую зацепку для того, чтобы развить дальше тему Великой Отечественной. Мы говорили о двух режиссерах, которые выступили на тему войны в достаточно непривычном для советской кинематографии жанре гиперреализма. Это Алексей Герман старший с кинокартиной «20 дней без войны» и Лем Климов с кинокартиной «Иди и смотри». В чем состоит феномен гиперреализма? Что это такое? Ну, проще всего это, конечно, объяснить на примере живописи. Когда ты смотришь на живописное полотно, окажется, что у тебя перед тобой не картина в привычном ее понимании, а фотография в высоком разрешении. Не отличить от фото. Это гиперреализм в живописи. В кинематографии определить понятие гиперреализма несколько сложнее, поскольку это целый комплекс аудиовизуальных средств, которые заставляют зрителя почувствовать себя внутри фильма и полностью утратить эту грань, которая отделяет тебя от происходящего на экране. Нет никакого экрана, ты находишься там.
Сейчас небольшая пауза, вернемся.
Вести ФМ.
Да. Итак. Да. Гиперреалистичные фильмы, они во многом, конечно, выдвигают особые требования к актерской игре. Она не просто реалистична и натуралистична, она, можно сказать, сверхреалистична. И тут я, наверное, просто поднимаю руки вверх, я понимаю, что невозможно объяснить, что такое не реалистичная, а сверхреалистичная актерская игра. Здесь, пожалуй, просто отошлю к одному из самых лучших примеров. Это как раз-таки фильм Алексея Германа-старшего, правда, не о войне, но о предвоенных годах. Это «Мой друг Иван Лапшин». Вот посмотрите или пересмотрите, если смотрели эту кинокартину ранее, обратите внимание на то, как играют артисты. Очень нетипичный подход к актерской игре. И тут Станиславский бы не сказал «я верю», тут бы Станиславский сильно задумался бы. Я не просто верю, я как-то сверхверю, но это сверхреалистично.
Я прошу прощения, но у нас вот реальность...
Ну, жизнь такая.
Да. Да. ТАСС сообщает со ссылкой на Владимира Путина. «Россия может наладить производство первых в мире портативных экспресс-тестов для выявления коронавируса к апрелю». Путин поручил проработать повышение зарплат медикам, которые заняты в борьбе с коронавирусом. Наш президент заявил, что в России нужно исключить распространение слухов и злонамеренных спекуляций по теме коронавируса. Россия располагает всеми необходимыми инструментами для разработки вакцины от коронавируса в ближайшее время. Так, и Владимир Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств. Пока это все сообщения со ссылкой на нашего президента. Дело в том, что сейчас идет совещание с членами правительства России по этой теме, поэтому вот приходят срочные сообщения.
Вернемся в эфир.
Итак, мы говорили про Алексея Германа-старшего. Помимо актерской игры, совершенно особенное отношение к визуальной составляющей фильма. Не должно быть ни единой мелочи, ни единой вот крохотной детали, которая бы заставила зрителя усомниться в реальности происходящего. Полный отказ от каких-то кинематографических условностей. Даже самые гениальные фильмы, они обычно все равно эти условности в себе содержат. А тут нужно от них отказываться. И на что еще обращал Алексей Герман-старший колоссальное внимание – как в своих фильмах о войне, так и о фильмах не военного жанра, это звук. Вот и в фильме «20 дней без войны», и в фильме «Мой друг Иван Лапшин». Если есть некий там шум людей на улице, шум толпы, то это не какой-то абстрактный звук, взятый из фонотеки Мосфильма, Ленфильма или другой киностудии. У Алексея Германа-старшего был абсолютно другой подход. Если на улице много людей, то он запишет отдельно реплику, причем осознанную реплику каждого человека, каждого статиста, потом все это сложит, получится шум, Но этот шум можно разложить на самые настоящие диалоги. Если в помещении много людей, если шум людей на улице, и это создает особое ощущение реальности, когда ты смотришь его кинокартины. Дальше. Мне знаком человек, который работал со звуком, как раз-таки вместе с Алексеем Германом-старшим, это Александр Петров. И Александр Петров мне рассказал такой случай. Алексею Герману-старшему для фильма нужно было записать звук полуторки, ну, то есть военного грузовика, ГАЗ АА, нужно было записать, как этот грузовик едет по снегу с цепями, намотанными на колеса. Ну, казалось бы, ну возьми просто абстрактный звук грузовика из какой-нибудь фонотеки, да вставь его в фильм, что заморачиваться? Нет. Несколько дней гоняли полуторку по снегу с намотанными цепями на ее колеса, чтобы записать хороший звук. А что в итоге? В итоге этот звук, он-то звучит в фильме на самом-самом дальнем плане и буквально 2-3 секунды.
Ну, Герман был невероятным перфекционистом.
Сверхперфекционист.
Другое дело, что ощущение от этого иногда возникает такое. Я прекрасно помню, сколько лет ждали «Трудно быть Богом». Смотреть невозможно, у тебя возникает жуткое ощущение вот того самого Средневековья, которым оно и было. Меня, честно говоря, холодный пот прошибает, сильно отличающийся от книги Стругацких. И вот это во всех его фильмах. Если уж ужас, ну он такой ужас, что ужас-ужас.
Но вот этот комплексный ужас создает сочетание тысячи-тысячи мелких деталей, которые Алексей Герман-старший доводил до абсолютного совершенства. Это мы видим и в «20 дней без войны», и в «Мой друг Иван Лапшин», и в других его кинокартинах. Но, наверное, еще до большего ужаса, нежели Алексей Герман-старший, понятие гиперреализма довел Лем Климов с кинокартиной «Иди и смотри». Мы этот фильм вот неизбежно упоминали на каждом нашем радиоэфире. Как это вообще снято? Помните, что кульминацией фильма является сожжение белорусской деревни. Ее сжигают нацистские каратели.
Да.
Так вот, как рассказывали потом создатели этого фильма, в том числе сам звукорежиссер, в этот момент могли накладываться друг на друга до 80 звуковых дорожек. До 80. И именно вот эта сверхпроработка, она и создавала вот это ощущение, что не ты смотришь, как сжигают мирных жителей, тебя сжигают, тебя лично. Вот почему люди посмотрят этот фильм, потом не могут ни есть, ни спать, ни разговаривать еще несколько часов, а может быть еще пару дней. Вот именно из-за этого ты ощущаешь, что тебя сожгли вот в этом сарае. Именно из-за этого сверхнатурализма. Но не только звук. Элем Климов, он внимательнейшим образом следил вот за каждой мелочью, которая появляется на экране. Вот, например, немцы. Разумеется, подобрал артистов, максимально похожих на немцев. Он специально, основываясь на фотографиях, на картинках, посмотрел, как были пострижены немцы в 40-е годы. Чтобы вот не было таких условностей, которые мы встречаем во многих даже советских шедеврах. Вот даже в «Ивановом детстве» Андрея Тарковского, уж какой шедевр, но у медсестры там прическа вполне себе 60-х годов. А тут нет, вот постригли каждого именно так, как стригли в те годы. Дальше. Колоссальное внимание к униформе немецких солдат. Посмотришь большинство фильмов, что российских, что советских, такое чувство, что снимаются реконструкторы. Ну почему? Потому что одеты с иголочки. А тут нет. Лем Климов предусмотрел даже такую вещь, что вот солдату выдают форму, а он же на фронте худеет, соответственно, форма становится ему велика. У каждого немецкого солдата форма ему немножко велика. И все, уже нет ощущения, что они одеты с иголочки, и нет ощущения искусственности. Это немцы, ты веришь, что это немцы. Он заставил каждого там немецкого солдата, каждого статиста набить чем-нибудь карманы. Но кто обращает на это внимание? А это тоже вот создает ощущение реальности. И вот самое удивительное, я водил смотреть этот фильм своего немецкоязычного товарища, он удивился. Там немцы говорят немецкими идиомами, которые, казалось бы, знают только носители немецкого языка.
Ну что ж, наш эфир сегодняшний подошел к концу. Мы говорили об истории кинематографа с Романом Жигуном.
Спасибо большое, до свидания.